Я стою и отчетливо понимаю, что нет мне сейчас спасения, никто помочь не может. Что делать? Как защититься? И вся мысль ушла к Богу, помоги, Господи. Молитв вдруг никаких не помню, и откуда-то внезапно возникла только одна, к Богородице, и я поняла, одна Матерь Божия может меня спасти, и стала в исступлении читать, «Взбранный воеводе победительное, яко избавившися от злых, благодарственное восписуем те раби твои, Богородице, но яко имущая державу непобедимую, от всяких нас бед свободе, да зовем те, радуйся, невеста не невестная», а в это время высокий повалил меня и стал рвать одежду. Сорвал, наклонился надо мной, нож в руке держит. Я это отчетливо вижу и в то же время исступленно молюсь Богородице, повторяя одну и ту же молитву и, вероятно, молилась вслух. Наклонился высокий и вдруг спросил меня, «Ты что там бормочешь?» А я все молюсь и в этот момент услышала свой голос, а парень опять сказал, спрашиваю, «Чего?» И тут же выпрямился и стал смотреть куда-то поверх меня. Посмотрел внимательно, взглянул на меня и со злобой ударил в бок ногой, поднял с земли и сказал, «Пойдем отсюда», и, держа нож в руке и сорванное с меня белье, повел куда-то в сторону. Дошли, бросил меня на землю, опять наклонился надо мною, а я молюсь и молюсь. Стоит около меня и опять поверх вглядывается, а я все время призываю Божию Матери, в то же время чувствую, что ничего почему-то не боюсь. Парень стоит и смотрит куда-то в лес, потом взглянул на меня и сказал, чего ей здесь, в лесу, ночью надо. Поднял меня, отбросил нож и повел в лес. Идет молча, я молюсь вполголоса и ничему не удивляюсь и ничего уже не боюсь, помню только, что Божия Матерь со мною. Конечно, мысль дерзновенная, но я тогда так думала. Шли недолго. Вижу мелькают между деревьями огни станции. Не выходя из леса, парень сказал мне, «На, Аденя!» И бросил мои вещи. Я отвернусь. Отвернулся, я оделась. Пошли, взял он билет до Москвы, подвел к бачку с питьевой водой и платком вытер мне лицо. Кровь у меня от удара была на голове. Сели в поезд, вагоны пустые, поздно, мы только вдвоем в вагоне. Сели, молчим, а я все время молюсь про себя, беспрерывно повторяя, «Взбранный воеводе победительное». Доехали, вышли из поезда, он спросил, «Где живешь?» Я ответила. Доехали трамваем, на задней площадке, до Смоленской площади, а потом пошли в Неопалимовский переулок ко мне домой. Я молюсь, он идет молча, только на меня изредка взглядывает. Дошли до дома, поднялись по лестнице, я ключ достала и опять на меня страх напал. А зачем он здесь? Дверь не открываю, стою. Посмотрел парень на меня и стал спускаться по лестнице. Открыла я дверь, бросилась в комнату и перед иконой Божией Матери Владимирской упала на колени. Благодарю ее, плачу. Сестра проснулась и спрашивает, что с тобой? Молюсь и не отвечаю, молюсь. Часа через два пошла, лицо вымыла, привела себя в порядок и до утра молилась, благодаря Матерь Божию, а утром побежала в церковь к ранней обедне и все. Александру рассказала. Выслушал он меня и сказал, великую милость оказали вам Господь и Матерь Божия. Благодарить их надо, а злодея покарает. Прошел год. Сижу я дома и занимаюсь. Окна открыты, жарко, душно. В квартире мама да я. Звонок, мама кому-то открывает и говорит, проходите. Дома. И мне из коридора кричит, Мария, к тебе. Подумала я, вот не кстати, но крикнула, входите. Встала, решила, что кто-нибудь из товарищей студентов. Дверь открылась, и я замерла. Он, тот парень из леса. Спросили бы меня минуту тому назад, какой он, я не смогла бы сказать, а тут мгновенно узнала. Стоя словно одеревенела, а он вошел, почему-то осмотрел комнату и, не обращая на меня внимания, рванулся в угол, где у меня висела цветная литография с иконы Владимирской Божией Матери. Иконы мы с мамой держали в маленьком шкафчике, а Владимирскую повесили под видом картины на стене. Подошел, посмотрел и сказал, она, постоял некоторое время и подошел ко мне. «Не бойтесь меня, я пришел попросить у вас прощения. Простите меня, виноват я перед вами страшно. Простите». А я стою, окаменевшая, растерянная, а он подошел ко мне близко, близко и еще раз сказал, «Простите меня». Повернулся и вышел. Эта встреча произвела на меня страшно тяжелое впечатление. Зачем приходил? Что хотел этот бандит? В голову пришла мысль, надо бы милицию позвать, задержать его, но вместо этого открыла шкафчик с иконами и стала молиться. В голове все время неотвязчиво стояла мысль, почему, взглянув на икону Владимирскую, сказал, она. Потом все раздумывала. Почему его тогда не разглядела, почему такой бандит прощения просил, зачем это ему нужно? И совсем он невысокий, и глаза его смотрят пытливо и пристально, не по-бандитски. Началась война, был 43-й год. Голодали мы ужасно. Я работала в госпитале сестрой и пыталась учиться в медицинском институте, сестра болела, но училась в 7-м классе, а мама еле-еле ходила от слабости. Жизнь была тяжелой, но я все-таки успевала иногда забегать в церковь. Прошли бои под Москвой, на Кавказе, под Сталинградом, начиналась весна 43-го года. Дежурила я эти дни 2 дня подряд. Пришла усталая, есть нечего, сестра лежит, мама тоже. Ослабли обе. Разделась, разжигаю печку, руки трясутся, болят. Пытаюсь молиться. Читаю акафист Божией Матери по памяти. Слышу, стучат в дверь, открываю, стоит лейтенант с палкой и большим вещевым мешком, я к вам. Спрашиваю, кто вы? Он не отвечает и втаскивает в комнату мешок, потом говорит, тот я. Андрей. И тогда я мгновенно узнаю его. Мама приподнимается и смотрит на него. Андрей развязывает мешок, неуклюже отставляет ногу, садится на стол без приглашения и начинает вынимать что-то из мешка. На столе появляются банки с тушенкой, сгущенным молоком, сало, сахар и еще что-то. Вынув, завязывает мешок и говорит, ранен я был тяжело, 3 месяца с лишним по госпиталям валялся, думал, не выживу, сейчас в клиниках ногу долечивают. Лежал, вас вспоминал и Матери Божией молился, как вы тогда. Говорили врачи, что умру, безнадежен. Выжил, живу, а эти продукты братень мне притащил от радости, что в госпитале разыскал, он тут под Москвой в председателях колхоза ходит. Наменял и ко мне. Встал, подошел к шкафчику с иконами, открыт он был, перекрестился несколько раз, приложился к иконам, подошел ко мне и опять, как прошлый раз, сказал, простите меня Бога ради. Прошу. Гнетет меня прошлое беспрерывно. Тяжело мне, а я посмотрела на его продукты, на него самого, стоящего с палкой около стола и закричала, возьмите, возьмите все сейчас же. Убирайтесь вон. И расплакалась. Стою, реву, мама лежит, ничего понять не может, сестра из-под одеяла голову высунула. Андрей посмотрел на меня и сказал, нет, не возьму. Подошел к печке, разжег ее, положил полежки, постоял 5 минут около нее, поклонился и вышел, а я все время навзрыд плакала. Мама спрашивает, Маша, что с тобой и кто этот человек? Я ей тогда все рассказала. Выслушала она меня и сказала, не знаю, Маша, почему ты тогда спаслась, но чтобы не было, хороший и очень хороший Андрей. Молись за него. Спас нашу семью в 1943 году Андрей своей помощью. 2 недели его не было, а потом к маме приходил 5 раз без меня и каждый раз приносил бездну всякого, всякого и часами с мамой разговаривал. 6-й раз пришел вечером, я была дома. Пришел, поздоровался, подошел ко мне и опять сказал, простите вы меня. Разговорилась я с ним. Много о себе рассказывал. Рассказал, как увидел меня в лесу и почему напали тогда, все рассказал. Рассказал, как наклонился надо мною и услышал, что я что-то шепчу, удивился, не понял и вдруг увидел стоящую рядом женщину, и она остановила его повелительным жестом, и когда он меня второй раз на землю бросил, то опять эта женщина властно рукой своей заслонила меня, и стало ему страшно. Решил отпустить меня, довел до станции, увидел, что я не в себе, и повез в Москву. Мучила меня совесть за вас постоянно, не давала покоя, понял, что все неспроста было. Много думал о той женщине. Кто, что она? Почему меня остановила? Решил пойти к вам, попросить прощения, расспросить о ней. Не мог больше мучиться. Пришел к вам, трудно было, стыдно было идти, страшно, но пришел. Вошел к вам и увидел на стене образ Матери Божией Владимирской и сразу понял, кто была эта женщина. Ушел от вас и стал узнавать все, что можно было узнать о Божией Матери. Все узнал, что могу верующим стал и понял, что великое и страшное было мне явление, и я совершил тяжелое прегрешение. Очень сильно повлияло на меня происшедшее, и ощутил я глубокую перед вами вину. Вину, которую нет возможности искупить. Много Андрей мне рассказывал о себе. Мама моя была человеком исключительной души и веры, и еще до прихода Андрея последний раз говорила мне, Мария. Матерь Божия явила этому человеку великое чудо, не тебе, а ему. Для тебя это был страх и ужас, и ты не знала, почему Господь отвел от тебя насилие. Ты верила, что тебя спасла молитва, а его сама Матерь Господа остановила. Поверь мне, плохому человеку такого явления не было бы. Матерь Божия никогда не оставит Андрея, и ты должна простить его. Андрей маме тоже все рассказал. Сестра моя Катерина была от Андрея без ума, а у меня до самой последней встречи с ним к нему жило чувство брезгливости и даже ненависти, и продукты, которые он приносил, я старалась не есть. Когда же разговорилась с ним, то поняла многое, взглянула на него по-другому и успокоилась. Подошла я тогда к Андрею и сказала: «Андрей, вы изменились, другим стали. Простите меня, что долго не могла я победить в себе чувство ненависти к вам», и подала ему руку. Прощаться стал, уезжал в батальон выздоравливающих, а после на фронт должны были отправить. Мама сняла со своей крестовой цепочки маленький образок Божией Матери с надписью «Спаси и сохрани», благословила им Андрея, перекрестила и по русскому обычаю трижды расцеловала. Расстегнул он ворот гимнастерки, снял ее, и мама куда-то зашила ему образок. Катька, прощаясь, порывисто обняла Андрея и поцеловала в щеку. Подошел он ко мне, низко поклонился и, как всегда, сказал: «Простите меня Бога ради и ради Матери Божией, молитесь обо мне», подошел к иконе Владимирской Божией Матери, приложился к ней несколько раз, поклонился всем нам и, не оборачиваясь, вышел. Хлопнула дверь, мама и Катя заплакали, а я потушила в комнате свет, подняла светомаскировочную штору и вижу в лунном свете, как он вышел из дома, обернулся на наши окна, перекрестился несколько раз и пошел. Больше никогда его не видела, только в 1952 году, была я уже замужем, получила письмо от него на старый адрес, мама мне письмо передала. Письмо было коротким, без обратного адреса, но по почтовому штемпелю увидела, что оно послано из-под Саратова. Спасибо, спасибо вам всем. Знаю, страшен я был для вас, но вы не отбросили меня, а в одну из самых тяжелых минут поддержали прощением своим. Только Матерь Божия была вам и мне помощницей и покровительницей. Ей и только ей обязаны вы жизнью, а я еще больше верой, дающей две жизни человеческую и духовную. Она дала веру и спасла меня на военных дорогах. Спаси и сохрани вас, Матерь Божия. Наконец-то я живу христианином. Андрей. Это последнее, что мы узнали о нем. Я рассказала. Арсению об Андрее, и он сказал: «Великая милость была дана этому человеку, и он оправдал ее. Хранил его Господь для больших и хороших дел». Отец Матвей. Отцу Арсению сильно недомогалось, и ему пришлось лечь в постель, но как раз в эти дни совершенно неожиданно приехал человек, лет 55. Отец Арсений, не слушая наших возражений, встал с кровати, оживился и радостно встретил приезжего. Надежда Петровна занялась приготовлением ужина, после которого Арсений и приезжие ушли в комнату и, вероятно, проговорили всю ночь, так как приготовлять постель в этот вечер не пришлось. Утром Арсения Матвей, так звали приехавшего, служили обедню, где я и Надежда Петровна присутствовали, весь день он о чем-то говорился Арсением, и Надежда Петровна каждый раз с трудом убеждала их пойти обедать или пить чай. Вечером за ужином Арсений чувствовал себя хорошо и с каким-то особым доброжелательством смотрел на Матвея, а тот спокойно сидел у стола, внимательно всех слушал и очень охотно отвечал на вопросы или рассказывал. Прожила Матвей у нас 6 дней и на 4-й день рассказал мне много о себе. Его рассказ о том, как он жил после войны, нашел и опять потерял семью, поразил меня, и я попросила разрешения записать рассказанное. В апреле 1941 года меня внезапно взяли в армию. Мне было 28, а Людмиле 25. Женился по большой любви. Друг без друга нам жизнь была не в жизнь. Первое время в армии места себе не находил. Писали мы друг другу почти каждый день. Была Людмила для меня всем, и сыновей я, пожалуй, любил меньше, чем ее. Человек она необычный, с большой силой воли, принципиальная, правдивая, добрая, отзывчивая, и я знал, что любит меня так же, как и я ее. Любовь наша была не физическим тяготением, а глубокой духовной привязанностью и близостью. По образованию я физик, Людмила кончила педагогический техникум и работала преподавательницей в младших классах средней школы. Война, как всякое бедствие, приходит неожиданно. С первых дней попал я в тяжелые бои, отступал, выходил из окружения, сражался. Домой писал часто, но, как потом узнал, писем моих почти не получали, а про меня и говорить нечего. Ранен был несколько раз, лежал в госпиталях, на Урале, в Сибири, по-прежнему много писал Люде, получал письма от нее, но, как попадал на фронт, переписка прекращалась. В феврале 45 года ранили меня тяжело, вылечили и прямо из госпиталя попал я 7 мая под Прагу, где и закончил войну. Грудь в орденах, мысли дома, не только у меня, а у всех. Отвоевались. Родину отстояли. Через 6 дней после победы арестовали меня, а 1 июня трибунал приговорил к расстрелу с заменой 12 годами заключения. Состряпал на меня дело старшина, написал, что я вел агитацию в пользу врага, и сколько я не доказывал следователю, а потом трибуналу, что это бред, ложь, родину я защищал, несколько раз ранен, награды получил, и немалые, никто меня не слушал, а слушали только старшину. Потом уже узнал многих, он посадил, выслуживался. Осудили, и до 1957 года прожил я в лагерях. В одном из лагерей встретила Арсения, привязался к нему, полюбил, к тому времени я уже был верующим. Помог мне в этом один заключенный, добрый, хороший и глубоко верующий человек. Очень много дал он мне тогда в лагере. Об аресте и осуждении семье сообщить не мог, но думал, что Людмила узнает от органов или товарищей. Последние годы находился в далеком сибирском лагере, из которого почисто освободили в 1957 году. 3 месяца пришлось проработать на заводе в Норильске, писал оттуда в Москву, семью разыскивал, но ответа не получил. Обратился в бюро розыска, не отвечают. Оделся более или менее прилично и поехал искать своих, но почему-то не официальным путем, а через знакомых. Узнал, что уехала Людмила в эвакуацию в город Кострому, там и осталась. Волнуюсь, жду встречи, мысль только одна, как-то они там живут. Что с ними? Вот и Кострома. Приехал в 7 вечера, пока нашел улицу, дом, подошло время к 9 часам. Постучал в дверь, открывает мужчина. Посмотрел на меня, вздрогнул, отступил испуганно вглубь передней и вдруг сказал: «Проходите, Александр Иванович». Вошел я, разделся. Мужчина безмолвно стоит и смотрит на меня, потом повернулся к какой-то двери и крикнул: «Люда, к нам пришли». Вошла Людмила, увидала меня, бросилась ко мне с криком и плачем: «Саша! Саша! Ты! Где был?» Обнимает меня, целует. Забыл я все, все на свете, схватил я Людмилу, прижал к себе, плачу, целую в исступлении лицо, руки и чувствую, как под руками моими бьется ее сердце. Сколько это продолжалось, не знаю, но когда немного успокоился, то случайно взглянул на мужчину, открывшего мне дверь, и увидел на его лице такое страдание и неподдельное горе, что трудно передать. Спрашиваю: «Люда, кто это?» Оторвалась она от меня, посмотрела на нас обоих, надломилась как-то и со стоном в голосе крикнула: «Муж». И только тут я окончательно понял, что мое время ушло. Охватила меня беспомощность, растерянность. Сел я и спрашиваю: «А как же я?» Молчат оба. Схватился я за голову руками и зарыдал. Трясусь и плачу. В жизни моей этого не было, а тут долгие годы мучения и ожидания отдали свое. Отчаяние страшное пришло. Чувствую, взял меня кто-то за плечи и говорит: «Успокойтесь. Успокойтесь. Расскажите, что с вами было за эти годы». Поднимаю голову, а это муж моей Людмилы. Сел напротив меня, Людмила стоит. Смотрю на нее, смотрю и с трудом осознаю происшедшее. Мысли смутные, вязкие, тяжелые, злые, но потом состояние растерянности и злобы прошло, и опять я стал видеть одну Людмилу. Осунулась, в лице не кровинки, большие глаза ее в слезах и невыносимой муке. Смотрит то на меня, то на Бориса, потом я узнал, что так его зовут. Как и раньше, красивая, моя бесконечно родная Людмила, моя жена, а теперь жена другого. Люда, о которой долгие годы я думал, мечтал, к которой стремился, и только надежда увидеть ее дала мне возможность выжить в лагерях в течение 12 лет заключения, и вот наконец я нашел ее и сразу же потерял. Перевел взгляд на Бориса и также вижу на лице растерянность и страдание. Расскажите. Прошу вас. Стал я рассказывать, вероятно, говорил долго. Рассказывал, как из армии писал, упомянул про взятие Праги. Вспомнил арест, суд, 12 лет лагеря. Рассказал и замолчал, они также молчат, и в это время из мглистого тумана мысли первый раз пришло воспоминание о Боге, и я в душе своей воскликнул: «Господи, помоги и рассуди. Ты один знаешь пути наши». Людмила обошла разделявший нас стол, подошла ко мне и с мольбой сказала: «Саша, прости меня, виновата перед тобой. Писем от тебя не было, запрашивала военкомат, писала всюду, ждала, а ответ один, пропал без вести. 3 года ждала, ждала ежедневно, и все нет известий. Решила, что убит. Последнее письмо пришло из-под Праги. Мысли были только о тебе, но видишь, встретила Бориса, привыкла к нему, полюбила и вышла замуж на 4-й год нашего знакомства, и к 2 нашим сыновьям прибавилась дочь Нина, сейчас ей уже 7 лет. Прости меня, я одна виновата, Бориса не вини. Не дождалась я тебя. Прости», — говорит и плачет. Борис молчит. Что делать? Что делать? Не знаю и не вижу выхода, они оба также не знают. Взглянул на стенку и вижу, в рамках висят мои фотокарточки довоенные, и все происшедшее сразу по-другому осветилось. Осуждение и раздражение, охватившее меня, сгладились, и что-то доброе, теплое охватило сердце и душу. Не забыла, помнила, и действительно никто не виноват. Что делать? Что делать? Тягостная тишина вошла в комнату. Гнетущая, мрачная, тишина страдания. «Где дети?» — спросил я. «К бабушке все трое пошли, там сегодня и ночуют», — ответила Людмила, и опять стало тихо. Я смотрел на жену, понимая и зная, что позови я ее, и она уйдет со мной, уйдет с детьми от Бориса, а я забуду ее второе замужество и буду любить по-прежнему. Но что делать с детьми? За 8 лет они полюбили и привыкли к новому отцу, и от него уже есть дочь. Как они отнесутся ко всему совершившемуся, ко мне, перенесут ли, поймут ли, забудут ли Бориса? Я разопью сложившуюся семью, где сейчас есть согласие, где друг друга любят и понимают. Почему я должен прощать Людмилу? Чем она виновата передо мною? Она ждала, искала, помнила, страдала, оставшись с 2 детьми, не меньше меня и, только уверившись, что я умер, вышла замуж, но в новой семье не был забыт я, о чем сказали мне фотографии. Я был один, а их 3, брошенных, оставленных. Почему я имею какие-то особые права? Ни она, ни я не виноваты в случившемся, а тем более Борис. Сильно любил и люблю Людмилу, но это не дает мне права ради одного себя разбить семью, посеять зло, раздор, лишить детей человека, который стал им отцом. Мои сыновья полюбили Бориса. Но полюбят ли теперь меня? Что будет с дочерью, у которой только один отец, Борис? И опять мысль о Боге пришла ко мне. Не знаю почему, но я встал и прошел в другую комнату. 3 кровати стояли у стен, здесь жили дети. В головах самой маленькой кровати была приколота небольшая икона, висевшая на ленточке, кто был изображен, какой святой, я не понял, но то, что у ранее неверующей Людмилы появилась в доме икона, поразило меня и в то же время внутренне согрело, обрадовало.